Франк Гелет Бёрджесс. Астро. Повелитель тайн. Перевод Якоба Монро. Читает Алекс Зборовский. Введение. Астро поставил великий криптограмм обратно на полку рядом с другими трудами, посвященными бессмертному спору о Шекспире и Беконе. «Валеска», — сказал он, обернувшись к своей миловидной помощнице. «Странно, что кроме шекспировских фолиантов не встречается больше книг с тайными посланиями. Хотя, кажется, я слышал, что у Чаттертона в одной из книг был шифр. Это единственный другой случай, о котором я знаю. Удивительно, что другие писатели этим не пользовались». «Почему?» – спросила Валеска, оторвавшись от каталогов. «Зачем автору прятать что-то, что нельзя изложить прямо в тексте или хотя бы в предисловии?» «Причин может быть немало. Ему может быть стыдно за книгу, или у него могут быть иные основания не признавать авторство. Возможно, в ней слишком точно описаны его друзья. А может, в ней раскрываются важные тайны. Даже если имя стоит на титульном листе, я могу представить множество причин, по которым он захочет вставить тайное послание для тех, кто сумеет его разгадать». «Может, так и поступали и не раз?» – предположила Валеска. «Просто никто бы не узнал, если бы не заподозрил, что шифр существует, да еще и не догадался, как его прочесть». Астро задумался. «Черт возьми!» – воскликнул он наконец. «Ты права. Знаешь, мне сейчас вспомнилась одна книга, изданная анонимно, которая всегда вызывала у меня любопытство. Искатель. Думаю, пора взглянуть на нее». Он снова подошел к полкам, достал том, раскрыл и быстро пробежал глазами страницы. «Посмотрим. Если автор хотел, чтобы его настоящее имя узнали, он использовал бы простой шифр, не так ли? Но если он хотел, чтобы разгадать его было сложнее, то придумал бы что-то более замысловатое. Едва ли автору было бы во вред, если бы его заподозрили. Начнем с самого простого варианта». Он пролистал страницы и поднял глаза. «Ну, что скажешь? Я знал, что этот человек умен и разносторонен, но никогда бы не подумал, что он автор такого романа, как «Искатель». Гляди сама, Валеска». «Ты говоришь, что он выбрал самый простой способ?» – спросила она, просматривая страницы. «Самый простой». Валеска несколько минут изучала текст, потом лицо ее просияло. Она торопливо перелистала книгу, останавливаясь на отдельных местах, и улыбнулась. «Вот так неожиданность. Но почему же он не поставил свое имя на титульном листе? Не понимаю». «Дай-ка сюда», – с жаром сказал Астро. «Думаю, он и это объяснил». Он вновь принялся быстро листать страницы. «Да, как я и думал», – сказал он наконец. «У него была веская причина». Он вернул книгу помощнице. «Второй шифр, логично, он написал бы вторым по простоте способом, верно?» Астро кивнул. «Разумеется». Валеска некоторое время сидела за столом, опершись головой на руку. Потом медленно пролистала несколько страниц, погруженная в раздумья. Постепенно движения стали быстрее, она, как и раньше, то и дело останавливалась на секунду. Один раз вернулась назад, убедилась в чем-то и начала снова. Наконец она улыбнулась. «Да», — сказала она, — «и в этом он тоже прав. Возможно, там есть и третий шифр», — предположила она, разглядывая том с любопытством. Астро задумался. «Может быть. Но тогда он был бы предназначен для немногих, а не для всяких умников. Займусь этим, когда будет время. Вероятно, на чтение уйдет чуть больше усилий». «Все же», — заметила Валеска, — «если в других книгах тоже были тайные послания, странно, что их никто до сих пор не открыл». «Видимо, потому что у них не было современных издателей, которые понимают практическую психологию рекламы», — сказал Астро. И, отложив книгу, он принялся играть со своей любимой белой ящерицей. Пропавший Джон Хадсон. Повелитель тайн наклонился над ониксовым пюпитром, пробежал взглядом монографию и усмехнулся. «Ах, эти немецкие символисты!» – произнес он вполголоса. «Для чистого неразбавленного юмора дайте мне тевтона, вставшего в ряды метафизиков. Неудивительно, что 90% из них умерли в сумасшедших домах, а Макс Нордау записал остальных в кандидаты на самоубийство». Он вновь задержался, бросив последний взгляд на небольшую книгу Эренфельда о тональной окраске гласных. «Буква А», – быстро переводил он, – «сразу вызывает образ ярко-красного цвета и символизирует юность или радость. Буква И напоминает небесно-голубой и символизирует близость или любовь. И так далее, и так далее». Он прервался от чистого раздражения. «Бедный Артюр Рембо! Бедный пропитый Варлен! Сколько же преступлений совершают во имя вашего искусства!» Дверь тихо открылась, и он обернулся, чтобы встретить красивую девушку с золотыми волосами, вошедшую в комнату. «Валеска, если бы я составлял список тональных соответствий для гласных звуков, то сказал бы, что А – это желтый цвет, вразрез с мнением нашего друга мистера Эренфельда, а У – фиолетовый, с оттенком бордо. Кстати, ты заметил эту женщину, что приходила сегодня днем?» Он рассеянно уставился в пол. «Мне показалось», – продолжил он после короткой паузы, «что от нее исходили явно фиолетовые вибрации, признак внутреннего беспокойства». «Которую именно?» – быстро отозвалась Валеска. «То, что была в черном атласе с четками из черного стекла, в очках с золотой оправой и прихрамывала?» «Разумеется, хотя я описал бы ее как женщину встревоженную, ревнивую к своему мужу, полную подозрений и при этом ненормально озабоченную деньгами». «Я с ней не разговаривала, была слишком занята». «Тебе стоит иногда погадать по ладони, так ты проверишь, как продвигается твое изучение науки о человеческой натуре. Ты ничего больше в ней не заметила?» Валеска поднесла к губам кончик карандаша и на несколько секунд задумалась. «Сейчас», – начала она. «Она ведь несла две книги, верно?» «Именно. Одна – путеводитель Бедеккера по Северной Италии, другая – церковный отчет Пресвитерианской церкви на Парк-авеню. Но главное, что она собирается прийти снова, возможно, сегодня вечером или завтра. Она просто изнывала от желания задать мне вопрос, на который в прошлый раз не решилась». В этот момент в дверь офиса позвонили. «Вот она», – сказал мистик. «Слышала, какой нервный звонок. Дважды. Сначала она не была уверена, что нажала достаточно сильно. Проводи ее, Валеска». Прошло несколько минут, прежде чем посетительница появилась в дверях, неуверенно задержавшись на пороге. «Могу ли я поговорить с вами немного по очень важному делу?» – спросила она. «Прошу садиться, мадам». Астра поднялся и поставил стул так, чтобы свет подвесной электрической лампы падал прямо на нее. Казалось, он не рассматривает гостью, но из-под длинных ресниц его глаза четко фиксировали деталь за деталью. Она села и снова колебалась, не решаясь начать. «Я надеюсь, что все, что я скажу, останется в полной тайне». «Разумеется, мадам, вы тревожитесь из-за своего мужа, верно?» Она вздрогнула от удивления, пристально взглянула на него и едва слышно прошептала. «Да». И сразу добавила. «Сегодня днем вы сказали мне такие удивительно точные вещи, что я решила доверить вам еще более важное дело, которое мучает меня уже давно. Дело в том, что мистер Хадсон, мой муж, пропал. Я не видела его больше недели». Астра не проявил ни тени удивления, лишь спокойно заметил. «Я знал, что он отсутствует, мадам, еще когда читал вашу ладонь сегодня днем. Думаю, я смогу его найти, если вы этого хотите, но это потребует времени. Мне придется взглянуть в мои кристаллы и войти в транс. А еще необходимо будет побывать у вас дома, в его комнате, чтобы я смог сначала уловить его атмосферу».
«Ах, понимаю», – воскликнула она. «Честно говоря, я очень-очень тревожусь и хочу, чтобы вы начали как можно скорее. Я не решаюсь обращаться в полицию. В конце концов, может, ничего серьезного и не случилось, а это вызовет ненужные пересуды. И я совсем не хотела бы, чтобы он когда-либо узнал, что я нанимала детектива по такому делу. Но вы, конечно, другое дело».
«Да, я другой, как вы говорите», – с легкой улыбкой ответил Астра. «Смогу проследить его путь так, что никто даже не заподозрит. Когда вы видели его в последний раз?»
«Во вторник, 10 числа».
«А сегодня уже 20-е. У него не было неприятностей по работе?»
«Напротив, дела шли замечательно. Он занимался недвижимостью, и мы как раз копили, чтобы поехать за границу. Это была наша мечта еще со дня свадьбы. Можно сказать, отложенный медовый месяц. Мы надеялись прожить в Италии целый год».
Она вздохнула. «Вы посещаете церковь, верно?»
«Да, я прихожанка пресвитерианской церкви на Парк-авеню. Мистер Хадсон там диакон».
«Понимаю. Он обеспечен, как я понимаю».
«О нет, не настолько. Но в последнее время дела шли в гору, и мистер Хадсон с надеждой говорил о нашей поездке в Европу».
«Отлично, миссис Хадсон. Завтра в 9 утра я буду у вас дома».
Валеска снова вошла в комнату, едва посетительница ушла, и посмотрела на провидца с вопросом в глазах.
Астра небрежно махнул рукой. «Как я и думал», – начал он, повернувшись к наргиле.
Примечание. Наргила – это персидская трубка для табака, также известная как кальян. Дым охлаждается, проходя через воду. Слово «наргила» происходит от персидского слова, означающего «кокосовый орех».
Зажег ее и с наслаждением выпустил дым через ноздри. Джон Хадсон исчез. Она задала несколько наводящих вопросов о нем сегодня днем, хотя думала, что хорошо скрывает интерес. Оба прихожане церкви и их амбиция поехать за границу. Он занимается недвижимостью. Сможешь сложить 2 и 2?
Изящные брови Валески задумчиво сдвинулись. «Так, судя по ее виду, больших денег в недвижимости они не заработали. Ты говоришь, они хотели поехать в Европу на год в Италию, да? И очень этого хотели. Он, естественно, пытался раздобыть деньги другими способами, возможно, незаконными. Это могло привести его к преступлению. Будучи религиозным, он, конечно, постарался бы скрыть это от жены. Возможно, его заподозрили, и он сбежал».
Она подняла на него тревожный взгляд. «Прогрессируешь», – невозмутимо заметил Астра. «Впрочем, я думал о том же. Теперь нужно выяснить, какое именно преступление, если оно было, он совершил. Возможно, он мертв, возможно, сбежал с другой женщиной. Мы обязаны рассмотреть все варианты. Я не могу взять тебя с собой в дом Хадсонов, дело деликатное, поэтому займись газетами. Пересмотри все номера с 10 числа и посмотри, что сможешь найти».
В 10 утра на следующий день Астра появился в своей студии, где с модными клиентами он работал до 2 часов дня. Ровно в это время он позвал Валеску в свой любимый уголок студии, тот, где он любил отдыхать и размышлять.
«Ну?» – спросил он. «Что удалось найти в газетах?»
«Нашла столько, что хуже, чем если бы ничего не было», – ответила она. «Несколько убийств, побег влюбленных и ограбление банка. Но ни одно из этих событий, кажется, не связано с нашим делом. Все преступники уже известны, разве что Хадсон был чьим-то сообщником».
«Дорогая моя», – Астра лениво усмехнулся, – «никогда не строй догадки на общих принципах. Общие принципы – прибежище безнадежно, бездарных и безвольно посредственных. Если следовать им достаточно долго, окажешься в обществе бесконечно обобщающих умов, закоснелых в своих принципах. Если нет ни одной значимой детали, которая стыковалась бы с исчезновением Хадсона, придется пойти другим путем. Думаю, тебе будет легче судить, когда я расскажу, что случилось сегодня утром, до того, как я пришел сюда. Миссис Хадсон встретила меня с новостью, что она нашла чековую книжку мужа и что в ней значился неожиданный вклад в банк – около 6 тысяч долларов.
Затем она провела меня в спальню, но так как они делили эту квартиру, я счел нужным искать там что-то важное. Комната Хадсона напоминала голый офис, маленькая, с кожаным диваном, книжным шкафом и старым конторским столом. Все ящики были открыты, кроме одного. С разрешения миссис Хадсон я вскрыл этот замок и вот что обнаружил. Он улыбнулся. «Разумеется, понимаете, это было абсолютно необходимо, чтобы я смог уловить свои вибрации». Оба рассмеялись этой шутке, и он достал из кармана несколько предметов и разложил их на столе. Первое – две рекламные фотографии с изображением симпатичной женщины, очевидно, одной и той же модели, хотя снимки использовались для разных товаров. На одном она держала в руке батон хлеба, на другом демонстрировала ослепительные зубы, выбеленные дентабеллой, новой фирменной зубной пастой. Она была красива и довольно молода. Следом шла карточка, испещренная замысловатым узором переплетенных линий пурпурного цвета, изящный симметричный рисунок, вычерченный с точностью, сравнимой с гравировкой на банкноте. И, наконец, небольшой печатный листок с календарем, на котором были указаны все месяцы. Странно, но год не был указан, вместо него над календарем красовалась надпись «Номер 14». Валеска с любопытством разглядывала находки. «Ну», — сказала она наконец, — «я не могу понять почти ничего, кроме фотографии девушки. Мне кажется, Хадсон должен испытывать к ней какой-то особый интерес, раз у него две фотографии одной и той же женщины. Стоило бы узнать, кто она». «Это, безусловно, важно», – ответил он, – «если, конечно, мы не сможем найти более весомую зацепку. Но знаешь, что это такое?» Он поднял карточку. «Нет», – сказала она, – «это похоже на кружевной платок феи или морскую ракушку». «Это гармоническая кривая», – пояснил Астро. «Иногда ее называют кривой колебаний, и она создается составным или двойным эллиптическим маятником».
«Что это значит? Я все меньше понимаю».
«Представь», – продолжил Астро, – «что один конец веревки привязан к гвоздю на потолке, а другой конец к другому гвоздю, тоже в потолке. Теперь к нижней точке этого «В» подвесь веревку с грузиком на конце. Видишь, грузик будет находиться на конце «Y», и если придать этому составному маятнику вращательное движение, грузик будет двигаться по замысловатой, но регулярной траектории, зависящей от относительной длины двух частей маятника, когда он качается вперед и назад и одновременно вправо и влево. Эта кривая была получена именно таким способом, только более сложным, и устроена так, чтобы наносить линию на плоскую поверхность. И что любопытно, эти кривые на самом деле соответствуют музыкальным колебаниям различных аккордов.
«Это интересно, но довольно запутанно, и я не вижу, как это сильно нам поможет с Хадсоном», – сказала Валеска. «А как насчет того календаря? И зачем тут номер 14?»
«Это, – сказал повелитель тайн, – страница из универсального календаря, то есть календаря, который годится для любого года. Это последняя страница брошюры, потому что нужно ровно 14 разных схем, чтобы охватить все возможные варианты календаря. 7 схем для годов, начинающихся в разные дни недели, и еще 7 для високосных годов. Вначале, вероятно, есть список, где для каждого конкретного года указано, какой номер схемы применять».
«О!» – воскликнула девушка. «Теперь я вспомнила. Я видела что-то про 200-летний календарь. Где это было? Дай-ка подумать. Да, вот он. Это было в описании тела, найденного утонувшим. Глупо с моей стороны, что я это пропустила. Я посмотрю, смогу ли найти».
«Принеси», – сказал Астра. «Пока я об этом подумаю». Она бросилась к своим папкам и поспешно стала перебирать листы бумаги.
Вот он», – воскликнула она.
Затем, задыхаясь от волнения, начала читать. «Сегодня утром в Истривер, недалеко от 38-й улицы, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Тело принадлежало мужчине 55 или 60 лет, который, по всей видимости, пробыл в воде около 10 дней. Нижняя часть лица была полностью покрыта густой бородой, тело было одето в черный фрак с косым вырезом и полосатые брюки.